Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведу для вас я, ведущая Анна Свердлова. И сегодня в гостях у нас, наверное, самый молодой из всех гостей, которые приходили сюда, Дмитрий Селивохин, генеральный директор бюро «Народный архитектор». И хочется поговорить с вами, Дмитрий, а вообще в вашем жизненном пути, я знаю, он очень такой непростой был, именно в выборе вашего дела, даже не сколько профессии, сколько вот именно после того, как, я понимаю, закончили институт, сколько пришлось вам всего пройти, несмотря на ваш такой еще юный возраст. Вот интересно, расскажите, как вы вообще вот решили придумать, создать вот это бюро «Народный архитектор», и чем вы все-таки занимаетесь?
Спасибо за вопрос. Этот вопрос самый, наверное,
частый
и интересный для нас, да. После того, как мы закончили институт, мы, это я и команда, которая сейчас работает в «Народном архитекторе», мы, естественно, все пошли работать в разные мастерские архитектурные, и поначалу работа в архитектурной мастерской закономерно превращается в черчение каких-то какие-то делаются чертежи, какие-то картинки, рисуются какие-то достаточно отвлеченные от жизни проекты, и дальше они передаются следующим архитекторам, которые превращают их уже в материальные вещи.
А почему так происходит, что отвлеченные от жизни, то есть то, что значит, вы не участвуете непосредственно в создании этого проекта, в воплощении его в реальность?
Можно сказать, что это даже справедливо, потому что после института мы не обладаем в конечном счете подобным опытом, и по большому счету, поскольку любая архитектурная мастерская – это бизнес, то она не может позволить себе рисковать и давать новым сотрудникам делать какие-то вещи под ключ, за которые будет потом финансово отвечать.
То есть они более опытным архитекторам передают
Конечно.
Уже больше чертежи.
Естественно. Когда мы начинали работать, у нас очень заряд был сильный на то, чтобы развиваться. Мы день и ночь работали, чертили, меняли места работы, выбирая самое лучшее бюро.
Лучшее для чего? Для творчества?
Да. Угу. Там, где...
То есть это было главное, когда вы искали...
В первую очередь, да, конечно. На деньгах никто не думал близко. То есть речь не про это. Плюс было однозначное понимание того, что очень много не хватает каких-то знаний, очень не хватает опытных старших товарищей. И в какой-то момент, порядка 7 лет работы в разных мастерских было у нас, и в какой-то момент пришло понимание, что этапы развития идут очень долго, в принципе, существует вероятность, что может не хватить жизни, но дойти до какого-то уровня, когда хоть что-то происходит такое интересное. И плюс появились, конечно, какие-то уже со временем амбиции, день и ночь ты работаешь, хочется что-то там сделать, и очень много идей накопилось, которые в рамках каких-то мастерских других сложно реализовать в случае, если ты сам на себя не берешь риски.
Угу.
Вот. И после этого мы вдвоем с моим первым партнером Антоном Ладыгин, сейчас довольно известный уже архитектор, мы с ним открыли общество с ограниченной ответственностью. Как
а как вы встретились, познакомились?
Мы вместе учились.
А, то есть на одном курсе, да?
Да. И мы открыли вот эту вот студию, условно, в ней было два человека, он и я, и не было ни офиса, ни денег, ни заказа, то есть это не та ситуация была, когда мы ушли делать какую-то там большой дом, там что-нибудь такое, мы просто ушли, и основная идея была в том, что набравшись знаний вот в этих разных мастерских, мы можем предлагать те же продукты, при этом можем существенно понижать стоимость проектирования, потому что нам интересно, потому что мы можем работать и ночью, мы можем не спать, не есть и все такое, как задор был такой. И мы стали, создав вот эту мастерскую, мы стали обзванивать девелоперские компании. И
это что значит, чтобы наши радиослушатели понимали?
Девелоперская компания – это представители уже среднего и крупного бизнеса, которые инвестируют средства в строительство чего-либо. Там поселок это может быть там больница, все что угодно.
А как вы их находили?
А это очень просто. Можно в интернете, девелоперы, они не прячутся, это публичные компании, и можно в интернете смело найти список всех девелоперских компаний Москвы.
Им что-то предлагать, да?
Конечно.
Так и, вы сделали.
Да, первое действие. Мы собрали презентацию каких-то наших проектов, очень много проектов специально для этой презентации было сделано, концепция. То есть на протяжении полугода мы собирали эту презентацию.
После... Ну, скажите, такой вопрос, а вот вы полгода работали, я так понимаю, вы за это ничего не получали?
Ноль, абсолютно ноль, да.
А у вас тогда не было семьи?
Тогда у меня уже была семья, и мы проживали те деньги, которые там в процессе предыдущей работы были, но мы так, скромно. То есть я большую часть времени проводил на работе, приходил ночевать. Ну, стартап, как бизнес-стартап, это такое дело нечеловеческое.
Да, понятно. Ну, как жена не говорила, что уже давай хватит ерундой
заниматься? Не-не-не, она меня однозначно поддерживала и поддерживает во всем. Это такого ни разу не было. Более того, я думаю, что в ключевые моменты она так мне говорила, что все получится там. Ну, потому что у меня бывали такие моменты, когда там уже там 7 месяцев тяжелой работы, и не очевидно, а при этом получится или нет. А при этом можно пойти и устроиться на какую-то работу, где будет большая зарплата. Там,
И не так много придется пахать.
Конечно. Ну и есть гарантии какие-то, которых здесь вообще никаких. А в процессе работы вот над этой презентацией для каких-то вот этих воротил бизнесом к нам стали присоединяться, а мы стали каких-то людей, в которых очень верили, мы стали уговаривать, что вот наша мастерская – это такое новое явление, это очень важно, интересно.
И... Как вы это делали? То есть вы встречались с ними просто личным обаянием, как так сказать?
Мы знали изначально, мы были знакомы. Естественно, это не просто там кого-то что-то там услышали, то есть мы давно знали и представляли себе, кого очень хотелось бы видеть, с кем в команде хотелось бы работать. Угу. И люди, которые попадали в нашу структуру, они попадали не на условиях сотрудников, а попадали на условиях однозначных партнеров. То есть мнение каждого человека учитывается, и до сих пор это происходит. Нет жесткой субординации, и единственная форма субординации, которая есть, это то, что мы следим за документами, но что в срок должен сдаваться проектом.
Ну а как? Все равно же должен быть какой-то, Ленин должен быть один. Кто все-таки принимает решение?
Проектов много, и у каждого проекта есть свой руководитель. И этот руководитель ведет этот проект, за него отвечает документарно, условно передо мной, но по сути перед всеми остальными своими компаньонами. И стратегические какие-то решения часто я принимаю, а часто и все вместе принимаем. То есть просто так складывается, что очень часто приходится ездить куда-то, чтобы открывать новый проект в какие-то другие города, и не всегда есть возможность собрать общее совещание, только по этой причине. А в случае, если это проект какие-то в Москве или мы все вместе, то мы такой собираем коллегию и довольно быстро все определяем. Плюс у нас размер студии все-таки не такой огромный, что нельзя со всеми поговорить. Сейчас там это до 20 человек, и мы просто все в одной комнате соберемся и друг друга послушаем. Это быстро.
То есть это люди, которым вы абсолютно доверяете?
Да, да, абсолютно. И,
все?
Да, да, у нас нет просто сотрудников каких-то.
А вот бывало так, что кто-то уходил, кого-то, может быть, не устраивали условия работы вот за это время, за эти годы? Все-таки несколько лет прошло, я так понимаю.
Условия работы очень тяжелые у нас, и зарплаты пока что по сравнению со средним уровнем низкие, но того, чтобы кого-то прямо не устраивало и кто-то уходил, такого не было. У нас были более радостные события, что одна из наших сотрудниц родила, ушла в декрет. Такие явления, да. Но не в связи с тем, что чего-то там. Плюс мы проводим практики регулярно для студентов. То есть у нас достаточно много студентов стажируется сейчас. И часто из них остаются там какие-то проекты, может, не на постоянную работу, но на какие-то проекты часто из них кто-то остается. А так они занимаются конкурсами. То есть отдельная ветка идет конкурсное проектирование, отвлеченное полностью от финансового проектирования, чтобы процесс обучения можно было построить.
То есть вы говорите, говорите про студентов. Это студенты архитектурных вузов?
Да, да, да. Причем из разных городов, из Кубани к нам приезжали уже, из архитектурного института к нам приходят тоже на стажировку. Вот сейчас у нас из 4 человек уже очередь на конец лета на стажировки.
Я так понимаю, что это очень такое важное дело именно для студентов, потому что это такая реальная практика, наверное.
Абсолютно,
да?
Реальная, и я стараюсь...
То есть то, что вы говорили, что выйдя из института, вы вот пошли в мастерскую, что вы, в общем-то, поняли, что много знаний вам не хватает, я так понимаю,
да,
именно практически.
Да, да,
вот
да.
Это как раз вы восполняете вот этим студентам.
Сейчас, да, и более того, мы стараемся рассказывать и подноготную всей этой истории, ну, потому что есть очень много документов, которые надо оформлять. Надо понимать, какие документы нужны, чтобы начинать вообще этим заниматься. И так по вечерам, когда такая сентиментальность некая появляется, я люблю рассказать, там, как мы все это делаем. Но это очень полезно для тех, кто потом в это все вклинится. А потом там образуются другие какие-нибудь мастерские, которые, может, с нами будут сражаться потом. Но это очень хорошо.
Ну вот вы создали ваше бюро, а дальше вот как? Ну, вот даже не бюро, это еще было, а просто, я так поняла, такое вот общество с ограниченной ответственностью, вот с Антоном Ладыгиным. А дальше?
Дальше к нам, у нас стала расширяться компания, и третий партнер Алексей Курков появился. Сейчас тоже уже, можно сказать, маститый архитектор. И я обзванивал без конца вот эти девелоперские агентства. У нас не было ни одного заказа. Была уже хорошая презентация собрана через полгода, куда мы включили, естественно, работы, которые делали в рамках других мастерских конкурсов какие-то. То есть работ много набралось.
А что там в основном было?
В основном мы предлагали социальное жилье. Нам казалось, что самое...
То есть то жилье, в котором люди будут жить?
Да, самое перспективное. Нам казалось предложить какой-то такой дом, который можно построить по цене машины, но при этом он архитектурный хороший, и он лучше аналогов на рынке существующих. И поэтому мы назвались «Народный архитектор», что, ну, во-первых, тут есть такой шутка по поводу звания.
Премии, да?
Да, да, да. Премию нам вряд ли дадут, ну, потому что мы просто в другой системе существуем. А при этом, ну, четко хотелось дать понять, что
придумать
с нами можно
для
работать.
Придумать премию, я уверена.
Да, придумают, конечно. Но нам хотелось дать понять, что с нами можно работать просто, там, не обязательно должен быть банкир, это может быть любой человек. И задача была в первую очередь в этом.
Как любой? Любой профессии?
Ну, нет, финансовый любой. То есть понятно. Ему не надо... всегда можно найти какие-то варианты, которые удешевят строительство, там, и мы в этом поможем. Но мы столкнулись с тем, что...
Ну ведь это... Вы же понимаете, что это такой удар по всем остальным? Ну
нет,
как?
Нет. У нас не было никакого пиар-веса. Поэтому, что бы мы ни предлагали, никакого удара не произошло.
Но для людей же цена – это самое главное. Это даже иногда, в основном даже, важнее, чем качество.
Мы столкнулись с тем, что у нас не было девелоперских компаний, долго очень их вообще эта история не интересовала. Потом мы стали делать для крупных девелоперских компаний поселок, и не имея опыта документальной работы, фактически бесплатно его сделали. А частных...
То есть сделали, подарили, и после этого сказали
до свидания. Мы не подарили, опыта не было, мы учились. Это справедливо, потому что мы заплатили за обучение. Это все хорошо. Сейчас как...
А, то есть вы еще и заплатили?
Нет, я имею в виду заплатили тем, что они формально как бы нас обманули, но фактически это был процесс такого обучения по-российски.
То есть
нормально.
Вы не остались в обиде?
Мы в обиде не остались, потому что сейчас у нас есть юрист там нормально, мы процесс поняли. Этому учиться же всему надо. И столкнулись с тем, что частных заказчиков толком не было, потому что там, где люди хотели дом, там проект дома за 10 тысяч рублей, например, там об архитектуре речи обычно не шла, была какая-то картинка, которая нравится. И естественно, на рынке есть много...
Ну, конечно, люди же, им, в общем-то, там, по сути, тем, кто за 10 тысяч рублей, да, покупает дом, им все равно, что там будет. Главное, был бы дом, и
ну,
такой...
Естественно. И, в общем, идея оказалась не очень жизнеспособной. До сих пор мы изредка делаем частные заказы, ну, просто потому, что нам интересно, и люди симпатичные какие-нибудь приходят, то есть такое бывает.
Но вы изначально надеялись на то, что...
Массовость.
На, что люди страшно захотят. Ой, здорово, какая-то архитектура необычная.
Да. И был готов план резкого расширения и сотрудников, и мощности, и прорабатывались вопросы с производством.
Но это не получилось.
Это не получилось.
А почему вы думаете, рекламы не было?
Опыта. Сейчас бы. Но сейчас мы по дубль 2 попробуем сделать его.
А все-таки, потому что я как раз мне стало так как-то жалко, что это все ушло, и мне кажется, это сейчас было бы востребовано.
Сейчас мы будем делать дубль 2, но уже с хорошими партнерами и с производственной базой, ну такой уже из большого бизнеса. Я думаю, что возможно.
А вы не боитесь, ведь это же конкуренция такая серьезная. Ну как, если вы понижаете цену, а при этом у вас очень интересные какие-то дизайнерские решения?
Сейчас немножко другая история. Она связана с тем, что рынки разные. То есть есть понятие рынка, и ну, дорогой рынок, он не приемлет дешевые продукты еще потому, что они дешевые. Они могут быть какие угодно хорошие, но на дорогом рынке надо платить много, иначе это не серьезно. А на дешевом рынке
правильно. То есть там просто другая аудитория.
Абсолютно,
другие
она
заказчики.
Не поймет даже, то есть я не смогу
понятно.
Ничего донести там. А на рынке массовом там правят бал те, кто могут привести готовый дом в сборке, и нет разделения проекта, идеи, там это все не важно. Человеку нужен дом. И вот он деньги заплатил, там какой-то там, не знаю, там миллион рублей, ему привезли дом.
И главное, я думаю, тут еще помимо цены максимально низкой, да, для покупателя, мне кажется, еще очень важно, чтобы дом подольше стоял.
Конечно, но с этим проблемы, естественно, называть никакие марки не буду, но с качеством массового строительства такого невысотного сейчас очень большие проблемы, то есть дома делают не очень качественно, и сейчас, надеюсь...
Такие однодневки, да?
Ну, из трухлявых материалов, да, я надеюсь, что к 2016 году мы откроем опять вот этот социальный продукт, попробуем. А пока что в настоящее время мы занимаемся его подготовкой и поддержкой проектов, которые не социальные, а скорее государственные. И это, конечно, совсем другая история. Но возвращаясь вот к теме с девелопментом, мы встречались вот с этими девелоперами, так не очень хорошо все получалось. И
почему?
Ну, то, что и они не заинтересовались, как бы, а время идет, и потихоньку надо хоть какие-то зарплаты платить, ну, что-то должно происходить. И следующим шагом было, мы встречались с московскими парками.
Угу.
Тоже вот все парки, мы предлагали какую-то архитектуру, что-то.
Что внутри парка построить?
Конечно, да? Конечно. И Измайловский парк оказался нашими долгими
парком.
Ну, они стали нашими друзьями и партнерами в результате. И на протяжении уже 4 лет это наш первый такой крупный успех был. На протяжении 4 лет мы уже для них проектируем реконструкцию парка. И сейчас построил в рамках реконструкции в этом году построили шахматный павильон, ну и это резко отличается.
Я даже видела его на картинке, на фотографии.
Да.
Очень интересно. Мне, кстати, вот в связи с этим такой вот вопрос. Вы все-таки занимаетесь современной архитектурой, и это в какой-то мере получается такой модерн. Но для меня очень странно, при этом я увидела вот этот шахматный домик, это совершенно такое, кажется, вполне себе в таком старинном стиле. И вообще я знаю, что вы берете на вооружение какой-то опыт все-таки даже предыдущих столетий в архитектуре, да?
Ну, столетий хотелось бы, но тут мы не замахиваемся.
Ну, я имею в виду даже не сколько там
форме,
домиков.
Да, по исследованию формы, да, однозначно. А насчет современности архитектуры, мы видим проблему стиля в том, что изначально ставится дом в каком-то стиле. И заявляется, что вот этот дом там классицизм, а этот дом там такой. А мы декларируем то, что абсолютно любой стиль имеет право быть, но если это качественный продукт. Другое дело, что он может быть вне культурного контекста. Ну, то есть явно абсурдно ставить там в промышленном районе какой-нибудь там
барокко.
Да, конечно. Но можно сделать в любом стиле качественно. И в случае с парками нам не хотелось идти. Сейчас проторенная дорожка уже есть, так называемая хипстерская архитектура, когда делаются из дерева ну, такие временные какие-то сооружения. Они в целом очень симпатичные, хорошие архитекторы их делают, но они становятся все друг на друга похожие. И в случае с Измайловским парком, вот даже с проектом шахматного павильона, он получился в жанре профессорских дач, потому что 30-х годов, потому что на месте этого павильона в свое время уже стоял павильон, который сожгли. И дальше нам хотелось совместить современную архитектуру с каким-то отголоском того, что уже было. И если снаружи это вот такая деревянная профессорская дача такая, то внутри это пространство абсолютно студийное, с фермами, свисающим сквозь фермы светом и деревянным полом. Ну, то есть это абсолютно современное галерейное пространство.
Это для чего этот вообще домик он
сделан? Шахматный домик сделан для игры в шахматы, как это ни странно.
Да, просто вы сказали, как, что там студийное пространство, я поэтому...
Ну, студийное, я имею в виду, что нет перегородок, стенок, то есть студия есть.
Понятно.
Да. И этим летом уже можно будет там играть в шахматы. А сейчас в этом же парке строится входная группа, начинает стройку входная группа порядка 200 метров в длину со стороны шоссе энтузиастов. Это будет большая галерея из разных объемов, благоустройства и кафе, пунктов проката, еще чего-то. Надеюсь, что будет хорошо. И сейчас достраивается выставочный павильон там же, и это тоже отголоски советской архитектуры, хотя внутри он будет вполне себе, такой прям уже, современная архитектура, да.
То есть вы любите вот это сочетание, и у вас даже современная архитектура, это больше, я так понимаю, внутри происходит, чем даже вот визуально снаружи?
Не всегда, просто хочется, чтобы в каждом решении была идея какая-то, не ради стиля, а ради того, что, с парком Измайловским мы...
Ради эффективного использования пространства, так?
И ради подчеркивания культурного контекста. В Измайловском парке контекст вот такой, то есть это старый парк с богатой историей, и поэтому совмещаем мы традиции и современные какие-то решения.
Это очень неожиданно слушать от людей, занимающихся современной архитектурой. Для меня просто вообще, я думаю, может быть, и для многих радиослушателей, вот это сочетание современное в сочетании с там современное искусство, современной архитектуры, представляете сразу что-то такое жуткое, ужасное, антиэстетичное, ломающее какие-то представления о формах.
Сейчас есть архитекторы сейчас хорошие, современные, кстати говоря, и в России по дереву очень хорошие современную архитектуру делают, но общий уровень европейский пока что все-таки
выше,
но не из-за профессионализма там или чего-то, а просто из-за того, что у нас контекст проектирования сложнее, у нас надо проходить очень много преград, чтобы добиться реализации идеи, а в Европе существует уже культура формы, и не надо убеждать там на разных уровнях инстанций, что вот, а что у вас тут не из пеноблоков там, а из какого-нибудь дерева. Это уже просто существует некое поле общения, где тебя понимают немножко. Но у нас все лучше и лучше становится. Я думаю, что лет через, лет через 50 уже существенно лучше будет уровень архитектуры, потому что архитекторы сейчас точно есть нормальные.
Судя по вам, я понимаю, что у вас и по вашей команде, да, много ребят таких тянущихся, и люди, которые идут вот действительно не только, чтобы зарабатывать деньги, но и...
У нас и очень высокая степень идеологии в народном архитекторе, и очень многие...
То есть не зря название вполне справедливое получается.
Не зря, конечно. И очень многие приходят не из архитектурного института, а из каких-то неожиданных, там это может быть какой-то подмосковный вуз или там что-нибудь такое, а уровень подготовки графической и уровень смелости решений, он может опережать сильно людей там с типа хорошим образованием. Но это, конечно, очень радует, потому что люди раскрываются.
А при этом, наверное, и потребности другие все-таки у людей, приходящих из Мархи, например, и приехавших откуда-то.
Сейчас нет. Мы на этом стараемся не играть. Условия у нас работы тяжелые для всех, но адекватные, и они подразумевают рост. Потому что...
Нет, я даже не про это, я имею в виду, что все-таки, скорее всего, люди, которые в таком элитном вузе в Москве учатся, они больше нацелены на какой-то личный карьерный рост.
А у нас есть элемент этого. У нас очередь стоит, во-первых, тех, кто хочет работать из архитектурного института у нас.
Финансовую сторону. То есть все-таки идеология не главная, я думаю, вот для людей. Я не хочу никого обидеть, но мне так кажется. Может быть, я не права.
Наверное. У меня круг общения – это те, с кем я работаю, потому что мы день и ночь, поэтому людей искать трудно. Но
вы же учились в Мархи, вы, наверное, так представляете.
По-разному все бывает, и люди все разные, поэтому так в целом трудно сказать, а в частностях все бывает. У нас главным плюсом работы в народном архитекторе мне видится то, что у нас задачи очень интересные, такие пространства образующие. И все-таки, судя по динамике, я уверен, что в результате, в какой-то недалекой перспективе и условия станут уже лучше. Мы стараемся их делать все лучше и лучше. То есть было бы все совсем хорошо, если бы, конечно, финансовый кризис не появился, и это немножко нас отбросило. И всех. отбросила. Но...
То есть существенно просто снизился спрос, да?
Нет, повысились стоимости
материалов.
Ну, много чего повысилось стоимости. Конечно, спрос не снизился совсем, потому что мы частный заказчик, по которому финансовый кризис ударил, у нас мало частных заказчиков. Мы работаем с государством очень много. И здесь не так много организаций, которые надежно выполняют там какие-то эти работы. Поэтому...
Но вы уже себя зарекомендовали как люди, выполняющие в срок, эффективно.
Да, у нас никогда не было конфликтных ситуаций, слава богу. Но я не знаю, как зарекомендовали, но срывов у нас не было.
Ну, соответственно, раз у вас все-таки
работа есть, срывов не было. Но при этом у нас нет работы в зонах огромных строек, ну, каких-то там такого многоэтажного жилья. То есть мы беремся
как
за...
Сети.
Ну, как сети, да. Мы беремся за сложные задачи, которые не всегда финансово эффективны, иногда очень финансово эффективны, а иногда уходят ниже себестоимости. То есть предсказать заранее сложно. Но я, конечно, убеждаюсь, каждый день убеждаюсь, что любая работа качественно сделана, ну, качественно, хорошо сделанная любая работа, она все равно в результате приносит большие плюсы, даже там, где кажется...
Вы сказали, обучение по-российски.
Но сейчас уже нет. Сейчас вот, ну, если вспоминать тот поселок, первый самый наш, когда там нам показалось, что меня обманули, потом нам за него дали награду в Академии архитектуры, там какие-то дипломы, еще что-то. То есть каждая идея, она разыгрывается просто по-разному.
Ну, конечно, потом это такие духовные законы.
Ну да. Сейчас очень интересная работа у нас с патриархией. И здесь...
В проекте 200 храмов, я так помню.
Да, в программе 200 храмов. И... Здесь, ну, всем понятны недоработки программы 200 храмов, потому что там...
Нет, никому не понятно, вы расскажите.
Ну, много просто обсуждаются эти 200 храмов. Там суть в том, что не всегда участки, на которых размещаются храмы, не всегда они там размещаются.
Пригодны для этого, да?
Да, там много проблем. Бывает, что проектировщики не успевают заложить не успевают заложить параметры участка в храм, то есть отдельно проектируется храм, потом появляется участок, потом все это надо быстро совместить, и возникают иногда проблемы, плюс не всегда удачно происходит посадка на участок, и бывает, что...
Потом начинает как-то двигаться.
Ну, дело не в этом, общественность бывает там чего-то.
А, в этом смысле?
Конечно.
Нет, ну, этого много, да, но мне кажется, тут это уже дело не в недосмотрах этой программы, недоработки, а скорее просто в сознании людей.
Ну, в общем, ситуация с храмовым строительством сейчас строится много интересного, но тенденция существует, что берется какой-то общепризнанный шедевр храмовой архитектуры и делается его копия. Но копия делается...
Это вы так придумали? Или это...
Не-не-не, общая тенденция.
Это вообще вот в этой программе?
Да. Не то, что даже в программе, вообще вот в храмовом строительстве. Либо делается копия какого-то вот известного храма, но заменяются там материалы на какие-нибудь пеноблоки, что-нибудь еще, и получается грубоватое. Это общая проблема. Либо делается какой-то совсем современный, вот прям современный-современный храм, и он вызывает вопросы у прихожан.
Да.
Ну и есть определенные вопросы с разработкой вот этого нового языка, потому что всем понятно, что необходим новый язык формы сейчас, время меняется, и храмы должны...
Но ведь те храмы, которые когда-то там еще с 10 века, да, даже те, я уже не беру, даже более поздние, они до сих пор всеми любимы, в общем,
конечно,
никого не возникает вопросов. Наверное, поиск новых форм именно в случае с храмами связан больше с финансовой стороной, думаю.
Те шедевры, которые существуют, они существуют на своих местах. И, во-первых, воплотить один в один шедевр, ну, это очень дорого и сложно, это правильно, да. А во-вторых, странно, если там покрова на Нерли появится в каком-то другом месте, потому что она там привязана очень четко к своему месту. И наше предложение, которое мы сейчас прорабатываем, заключается в том, мы прорабатываем наше предложение совместно с очень, ну, такой уже известной и талантливой командой «Квадратура круга», которая занимается храмовым строительством, ну, не строительством, проектированием уже очень давно, и мы объединили наши усилия, тут, ну, чтобы получить совсем вот какой-то интересный продукт.
А интересно, сколько, простите, что я перебиваю, просто интересные детали, сколько храмов именно вот в вашем ведомстве? Вот вы...
Пока один.
Один бы сейчас
да,
делаете,
на 400 да? человек, да.
То есть, если это удачно получится проектирование, то дальше вы будете заниматься следующим?
Да, да. Угу. Ну, там, ну, как Бог даст, посмотрим.
Но, а где планируется этот храм
строить? Пока что участок да? подбирается, и сейчас проработка идет подробная уже эскиза, и основная идея, конечно, трудно рассказать об архитектуре словами, но основная идея в том, что сейчас храмовые комплексы, они отгорожены от городской среды и ставятся какие-то часто вопиющие, там огромные заборы какие-то ставятся, но причем не из-за чего-то, а просто там не досмотрели, сделали, и в результате совсем все по-другому это видится. А наше предложение в том, чтобы максимально раскрываться в город и не замыкаться внутри, и комплексу храмовых зданий, там трапезная, воскресная школа, там есть расширенная типология вот этих функций, и это, этим функциям придать еще параллельные общественные функции. То есть воскресная школа, она же может быть лекторией по каким-то тематическим смежным темам. Храмовый двор, максимально раскрывающийся в городскую среду, может быть продолжением городского парка. Там. И совсем не обязательно жестко закрывать все это, оставляя там одну какую-то калитку. То есть попробовать привлекать какую-то целевую аудиторию новую, просто людей там, ну, которые просто там гуляли, например. Ну, а им уже приятно будет ну, именно да, в это место очень... приходить. И даже вплоть до
это
того...
Это очень хороший такой миссионерский ход.
Ну, мы-то про архитектуру все-таки.
Да, но так, тем не менее, получается.
Дошло до того, что в зоне притвора мы попытаемся реализовать экспозиционное пространство, потому что аналоги уже были, если не ошибаюсь, в храме МГУ, что ли. Ну, то есть, проводились подобные какие-то экспозиции.
Здесь ведь очень так нужно быть аккуратным, потому что все-таки, естественно, прихожане воспринимают это пространство как такое сакральное, и очень важно понимать, что именно там будет, чтобы не просто любые какие-то выставки.
Нет, это же может решать только настоятель храма, там, ну и на уровне патриархии. Это не наше предложение архитектурное, а не...
Да-да-да, я просто так тоже задумалась над этим, потому что это всегда очень так вот опасно, что может быть... Ну, если это все-таки будет решать настоятель, то это и патриархия...
Ну, естественно, иначе быть не может, конечно. Но понятно, что можно, во-первых, какие-то работы, которые есть там, курсы по иконописи, там вполне можно устраивать какие-то подобные выставки. Есть фотовыставок довольно много.
Да, это всегда очень
там
так
какая-нибудь
актуально.
Экспозиция по северной храмовой архитектуре однозначно будет пользоваться успехом.
Конечно,
и,
да.
Поэтому можно придумать вполне.
Просто тот пример, который вы привели как с МГУ.
Я знаю, что там неоднозначно.
Да, нет, там очень много, масса всяких выставок замечательных, просто уникальных, удивительных проходит, но был такой момент один раз только провокационный, где кто-то что-то не доглядел.
Я как раз скажем так, самом явлении, не о какой-то конкретной выставке, просто
понятно,
часто
да.
происходит, это не то, что это какая-то там, но мне казалось, что это такое самое радикальное наше предложение, но оказалось, что вовсе нет, и это практикуется, в общем-то, просто мы хотим притвор приспособить для этого более качественно, чем это обычно делается, то есть обычно просто как-то развешивается, мы хотим приспособить.
Ну, это так, развешивать со своими усилиями, такие
ну, да,
семейные
да,
радости,
да.
просто какие-то стенды с фотографиями,
да.
конечно, это не предназначено притворное помещение никогда, а сейчас, если вы это успешно реализуете, это будет очень интересно.
Ну, очень надеемся на это, и мы закладываем этапность этого проекта, чтобы можно было сначала реализовать основной объем храма, потом к нему пристраиваются вот какие-то зоны функциональные, и вот это самое сложное сейчас, придумать, как это сделать, ну, чтобы конструктивно это было правдоподобно.
Но я думаю, что с такой командой и вообще с таким рвением у вас, конечно, это должно получиться, дай вам Бог. Да. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и если у наших радиослушателей появились какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните. Телефон радиостанции 8495-629-0873, 8495-629-0873. Ну, я так понимаю, вот пока у нас еще не поступили к нам звонки, еще вот задам вам какие-то вопросы. Я так понимаю, что вот помимо вот этой программы еще что-то такое вы интересное делаете, именно связанное с каким-то виртуальным пространством, с музеями.
Да, это отдельная очень большая часть того, чем мы занимаемся. И
Нам поступил звонок первый.
Так.
Добрый день. Здравствуйте.
Спасибо вам, конечно, за передачу. Но вы знаете, один архитектор сказал, что современная архитектура умерла. Потому что то, что мы видим, вот эти уроды многоэтажные, насованные везде, никакой привязкой ни к пространству, ни ко всему, на фоне них даже хрущевки выглядят более живыми. И вот современные кафе, бизнес-центры с затемненными окнами, как крематории.
Да, да, да.
Поэтому, я не знаю, к архитектуре это не имеет никакого отношения. Просто
абсолютно
слушать вас отрадно, это как частный случай. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо.
Как-то, да, ведь Дмитрий согласен, сказал абсолютно. Вот мы надеемся, что Дмитрий сумеет как-то вместе со своими помощниками, единомышленниками изменить как-то представление о современной архитектуре.
Ну и про музей.
Да, давайте расскажем.
Значит, большой частью наших работ является работа с музеями. И история эта заинтересовала нас довольно давно, уже 4 года назад, тем, что в случае с музеем мы имеем дело и с экспозиционным пространством, и с благоустройством, и с архитектурой, и с дизайном, потому что музей, естественно, требуется в хорошем оформлении и даже с качеством экспозиции.
Простите, еще один звонок нам поступил. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого плана.
Сейчас вы знаете, что? Только сейчас, выключите, сейчас, пожалуйста, сделаю. Радио сначала.
Сейчас, я потише сделаю. Алло.
Да, слушаю.
Вот, теперь вам не мешает, да?
Да.
А у меня вопрос вот какой. У меня внучка, она архитектор, она закончила Московский архитектурный институт, вот, и очень хотела бы работать вот с такой организацией, которая занимается нестандартными такими вот делами. У нее в проект дипломный был реставрация города Углича. Ее даже там себе просили остаться работать главным архитектором. А сейчас она без работы.
Да, спасибо. Сейчас мы Дмитрия спросим эту тему. Вообще как-то к вам может вот человек так прийти?
Конечно. Но мы публичная компания, у нас есть сайт, телефон, но если набрать там в любом поисковике «Народный архитектор», мы будем на первой строчке.
Надо в интернете набрать «Народный архитектор»? Это я просто
говорю,
чтобы...
Ну, там контакты просто будут.
И будут контакты.
Мы можем, я не знаю, мы можем там как-то там и сейчас их сказать. Ну, удобнее всего нам позвонить или по электронной почте как-то.
Я могу на всякий случай продиктовать, вот я вижу вас на визитной карточке, городской телефон, да, это 8-495-629-03-40. Специально для нашей радиослушательницы.
Да, пусть дочка присылает портфолио, и в любом случае мы с ней поговорим. Ну, то есть это взаимно интересно будет, тем более про Углич, это вообще там что-то интересное. Значит,
да, продолжение вашей.
Да. Музей – это комплекс всегда работ, и в первую очередь музеи обычно требуют модернизации экспозиции, а модернизация экспозиции включает в себя научную часть, которой занимается музей, и графическую, которую часто берем на себя мы. И в рамках этих работ мы сейчас сотрудничаем, партнерствуем с очень крупными музеями, и многие из них стали нашими такими друзьями-единомышленниками, близкими.
Нам еще один звонок поступил, будем так, в перерывах.
Да.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Ирина Николаевна, вы знаете, я живу в районе вот Советской армии, Шереметьевская. На Советской армии построили жилой дом, на него смотреть просто невозможно.
Это не мы.
А на Шереметьевской вот это плаза, вот этот вот, Райкин плаза. Вы знаете, это строение похоже просто на скотоубойник. Смотреть на это чудовище просто невозможно. Я не знаю, что у вас там с архитектурой происходит, но смотреть на это безобразие просто неприятно. Спасибо.
Спасибо. Видите,
много
как
комментариев.
Вы...
Наболело, да. Всех наболело.
Наболело, да, вы пришли, но получает, как всегда, тот, кто рассказывает. Да. Ну, так вот.
Мы работаем, дружим и работаем очень тесно с Музеем Мирового океана Калининградским и разрабатываем экспозиции для них. Сейчас пытаемся провести ребренд. Ребренд – это замена каких-то элементов фирменного стиля, то есть всяких графических знаков, которые используются в музейных продуктах каких-то.
А для чего это надо сделать?
Для того, чтобы повысить качество предлагаемого музеем продукта, чтобы расширить его целевую аудиторию в конечном
счете. Но вы делаете именно для Калининграда или вы что-то тут
собираетесь
делать?
Тут, само собой, тоже мы только закончили ребренд и довольно большие работы графические для музея современной истории России, который бывший английский клуб.
Uh-huh.
А с музеем Щусьева мы часто работаем, тоже помогаем делать какие-то экспозиции. В Дарвиновском музее мы сделали, это крупный биологический музей на Академической, мы сделали систему навигации. Это...
Вы скажите, что это такое?
Да, это на самом деле большой очень пласт, который сейчас стал очень актуален. Музеи – это обычно несколько зданий, там много экспозиций, много помещений, все это перепутано, и очень часто там потоки людей, которые приходят в музей, они сталкиваются, человеку трудно ориентироваться в музее бывает, особенно в крупном, особенно если там интересные коллекции, и он, следуя за экспозицией, просто в какой-то момент понимает, что он не знает, куда дальше идти.
Ну, там обычно стоят такие таблички,
да,
нацепленные на них бумажкой.
Да, но таблички сразу же убивают вот это ощущение качества, что ты там вот да.
А вы это как-то именно дизайнерски решаете?
Да, система навигации – это указатели различные. Так, у нас следующий.
Ну, вы можете договорить фразу,
да,
хотя бы,
да? Различные указатели и различные модули, которые интегрируются в экспозицию музейный интерьер и позволяют по нему ориентироваться.
Хорошо, послушаем звонок тогда. Здравствуйте.
Добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
А скажите, пожалуйста, планируется ли прекратить строительство многоэтажных зданий, которые не только уродуют вообще пейзаж городской, но еще и требуют больших очень энергетических затрат на доставку воды там на верхние этажи и так далее. Спасибо.
Я не знаю, насколько вы...
Давайте еще раз попробуем. Значит, мы не занимаемся разработкой градостроительной политики в городе Москве по различным причинам, к счастью или к сожалению. В высотном строительстве народный архитектор в настоящий момент не занимался ни разу. Думаю, что к сожалению, кстати, потому что это можно сделать и хорошо, и плохо.
Может быть, тогда меньше было вот таких бы больных моментов.
Да. Но я понимаю, что у каждого человека это, конечно, найдется, посмотрев в окно, вот именно вот самый нелюбимый дом, и домов можно найти много плохих. И понятно, что в Москве есть проблемы с архитектурой, но прикладываются довольно большие усилия сейчас различными командами и различными чиновниками, чтобы попытаться эту ситуацию как-то исправлять. Но это, конечно, это же очень сложно, потому что Москва...
Уже же настроена.
Конечно. Поэтому я понимаю и сочувствую. У меня у самого есть много нелюбимых зданий, но мы занимаемся работой с новыми, а не разработкой политики сейчас.
Понятно. Ну, просто можно надеяться, что все-таки как-то в будущем картина будет меняться, в том числе и благодаря
вам. Обязательно будет меняться,
вам.
Конечно.
Вот продолжайте, что вы рассказывали про эту систему навигации.
Система навигации, помимо того, что она позволяет ориентироваться в музее, она служит элементом так называемого брендинга музейного. То есть, фактически, это включение в экспозицию, в интерьер музейный, на которых активно используется музейная символика, то есть логотипы музея, какая-то информация о музее. И в последнее время тенденция в том, что очень часто эти системы навигации делаются с помощью эффектов, а не с помощью материальных табличек. То есть это могут быть проекции световые, что-нибудь еще. То есть как-то более нестандартно решаются эти задачи.
А вы именно в основном делаете что-то такое материальное?
Световые мы делаем тоже, материальные мы делаем тоже. И в случае с материальной навигацией мы стараемся использовать материалы, которые до этого не использовались для подобных систем. То есть это может быть какое-нибудь дерево, что-нибудь неожиданное. Конечно, можно найти везде примеры, но в массовости этого еще нет.
Еще один звонок нам поступил. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы обратиться к архитектору. Случайно он не знаком с архитектурой города Набережных, Химкинский район. Мы все едем и отворачиваемся. Это пародия на город. Так что просто моя просьба, чтобы, может быть, он все-таки ознакомился для кругозора своего. Какие ужасы бывают в строительстве таких городов. Спасибо большое.
Видите, у нас сегодня такие звонки, у нас так очень редко бывает.
Да.
Не вопросы, а в основном такие комментарии и жалобы.
Потому что архитекторов все любят. Я хорошо знаю город Набережных в Химках. Но комментировать чужие работы я не имею права. Так что Я их знаю, да.
Вот вы говорили про навигацию все-таки.
Да, и навигация очень часто становится сама по себе элементом экспозиции, и сейчас уже в крупных музеях вот выдумывается, как бы это сделать, чтобы красиво, интересно было. И навигация в дальнейшем продолжается, ну и мы ее трактуем как продолжение в виртуальных интерфейсах музея. У каждого музея есть сайт, почти у каждого музея есть виртуальная экспозиция, то есть чтобы можно было из дома, прямо с компьютера.
Вы сами это делаете, да, эти виртуальные экспозиции?
Да, мы это делаем, и делаем в партнерстве с Министерством культуры часто, и в этом случае мы стараемся, чтобы системы навигации музейные продолжались в интерфейсе виртуальных экспозиций. Интерфейс – это средство управления. То есть
как раз хотела спросить,
да,
что это.
Да, это, ну, это как пульт управления телевизором. Вот у нас есть там 10 кнопок «включить» и «выключить». Вот это интерфейс. А у музея абсолютно то же самое. У него есть сайт, у сайта есть меню. То есть это рассчитано на целевую аудиторию, которая приходит из интернета. А ее все больше и больше становится.
То есть, в принципе, любой человек может, вот я не знаю, зайти на сайт музея архитектуры Щусева, да, и виртуальную вот эту,
да,
экспозицию,
да,
посмотреть.
Да, конечно, конечно. А сейчас в рамках работы с Министерством культуры создан, ну, во-первых, создана абсолютно уникальная энциклопедия архитектуры. Сейчас она в процессе тестирования, насколько я знаю, и это уже полноценная энциклопедия по архитектурным стилям, как раз аналогов ее еще не было.
Скажите, а нет такого у вас беспокойства? Вот все время сейчас думают, как бы людей из этого виртуального пространства, наоборот, вытянуть. И вот люди, может быть, те, которые ходили в музей, они вот сейчас сядут за компьютер и будут все это смотреть в интернете.
Значит, вытянуть из виртуального пространства, это в основном разговор идет о средствах общения, соцсетях или игровых проектах каких-то. А в случае с научными культурными проектами, у них целевая аудитория такая низкая. И если люди начнут... Во-первых, человек, который пришел в музей, он не будет потом смотреть ту же экспозицию. А экспозицию будет смотреть человек, который не был в музее, случайно попал, посмотрит, чем-то заинтересовался и придет в музей. То есть там механизм так работает.
А... То есть вы специально как-то продумываете именно и для решения этого вопроса?
Заинтересовать,
тоже?
Да, человека. То есть цель виртуального представления музея — заинтересовать человека, чтобы он начал общаться с музеем как с таким небольшим ядром культурным по заданной теме. То есть помочь ему начать общение. Как начать общаться там с музеем?
Понятно. К сожалению, наше время подошло к концу. Очень интересный был разговор, и понятно, что много вы не успели и вы рассказать, и я спросить, но, может быть, вы еще к нам как-нибудь придете. Напоминаю, что мы были в прямом эфире, и программу для вас вела ведущая Анна Свердлова, а в гостях у нас был Дмитрий Селивохин, генеральный директор Бюро «Народный архитектор». Всего доброго.
До свидания.